Далей у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Назову некоторые темы эфиру. Больш белорусского. Один из трендов старого года переходит у новый с новыми идеями. С якими, расскажет керавник арт-сядибы Павел Белавусов. На початку года, який визначиться президентской кампанії, ми питаємо народі, кого там бачить достойним суперником теперішнього незмінного керівника на виборах. І як назвати 2015 год одним словом? Порадить мовознавця Пінцук Вячорка. 2014 год не пашкадаваў выпрабаванняў для эканомік шмат якіх дзяржаваў, паспеўшы на самым фінішы патрапаць нервы і беларусам. Як зрабіць, каб у будучым непрыемных сюрпрызаў было менш, а прадказальнасці больш? Ці можна засцерагчыся ад забурэнняў на фінансавых рынках ва ўмовах глабалізацыі? На гэтае ды іншае пытанні ў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Ігару Карнею адказаў старшыня праўлення «Белгазпрамбанку» Віктар Бабарыка.
Виктор Дмитриевич, 2014 с полным правом можно назвать годом России. Правда, навряд ли доводится казать про это с гонором, бо великая политика привела до экономичных наступств такого масштаба, что расхлебывать доводится у темлику суседям. Ну, я ну и заразумела, немагчыма, как здесь штормило, а у ближайших союзников бы уштыль.
Первое. Исходя из достаточно серьезно установившихся связей, там, глобализации, происходящее не только в России, в любой стране более-менее серьезной экономики влияет не просто на соседние страны, как вы говорите, там. Происходящее в России сказывается на всем мире. Точно так же, как происходящее в Китае, в Америке там, или где угодно. То есть настолько тесное переплетение сейчас экономических связей, что потрясение в любых странах обязательно будет сказываться глобально по всему миру. Поэтому изменение или там, ситуация в России, безусловно, не просто там скажется, она сказывается, и все это анализируют. И я не могу сказать, что это несущественно. Да нет, везде и в прессе проходит информация о том, что российский рубль девальвировался настолько-то. Украинская гривна туда пошла. Казахстан еще что-то тоже, значит, делает. Как мы будем чувствовать в этой ситуации себя? Поэтому эти анализы есть, смотрятся и делаются.
Який, на ваш погляд, маршрут наибольш сприяльный для национальной экономики Беларуси?
Принципиально важный момент вот здесь. Это понимание следующее, что если мы не будем выстраивать систему, которая реагирует на каждый вызов там отдельными толчками. То есть, что я имею в виду? Сегодня проблемы в российском рубле, давайте начинать поддерживать тех, кто работает с экспортерами там российского. Завтра будут проблемы с евро, беда, давайте, значит, переориентироваться, поддерживать тех, кто там работает по европейским рублям. Послезавтра там беда в Америке, значит, давайте. Мы должны построить высоко диверсифицированную экономику. Потому что баланс везде будет. Условно говоря, если кто-то выигрывает, то кто-то проигрывает. Так нужно построить экономику, которая в этом отношении будет очень хорошо сбалансирована. Если одни рынки проседают, у нас будет возможность укрепляться на других рынках. С моей точки зрения, правильно диверсифицированная экономика – это цель того, что мы должны делать. Реагируя на краткосрочные риски, должны делать.
Какие иншие важные складники, перед усим, треба иметь на увазе подчас экономичных реформ?
Вторая составляющая – это, безусловно, очень сильная социальная направленность белорусской экономики. Вот здесь есть одна глобальная серьезная проблема, которую, с моей точки зрения, может быть, иногда пренебрегают. Социальная экономика – это удел очень богатых стран. Социализм – жутко затратная система. Вы должны быть очень богаты, чтобы обеспечивать социальную, значит, защищенность населения. Поэтому сначала нужно сделать богатую страну, и по ходу делания богатой страны нужно делать социальную укрепленность. Когда сначала ставится, давайте строить социальную страну, ну, очень это сложно сделать. Вот это противоречие между все-таки вызовами внешней среды и желанием построить социальную экономику, оно, безусловно, существует.
Я кажу, в таких выпадках намагаемся жить не зусім по сродках.
Читаю передовицы наших газет, меня иногда очень поражает. Например, я открываю и читаю. Только очень богатая страна может строить дороги за государственный счет. И рядом статья о том, что мы где-то заимствуем, у нас там чего-то не хватает и все. Это внутреннее противоречие. Если мы очень богатая страна, то тогда мы не можем делать заимствование, значит, мы должны быть донором. Если же мы все-таки только развиваемся и стремимся к богатству, то может не стоит там нам строить те объекты, которые этому удел только очень богатых стран.
А те заховываются рызыки для белорусской экономики на тле теперешних процессов на российском финансовом рынку. А як можно переконаться, обвал и наступная паника сярод насельництва служат дрэнную службу?
Я просто могу сказать следующим образом. Мы должны реагировать не ситуативно. Мы не должны реагировать на каждую взятую ситуацию. Мы должны строить экономику, которая будет защищена или иметь систему, значит, сдержек. То есть, если у нас будет построена экономика, которая обладает диверсифицированными внешними рынками, то есть, если у нас будет не 70% экспорта в Россию, а, например, там 30% в Россию, 30% в Европу, 30% в Америку, ну и оставшиеся 10% может в Китае, или наоборот, там это уже как-то решит, то тогда мы понимаем, одновременно весь мир полыхать не будет. И если где-то у вас провал, то где-то будет, значит, собственно, плюс. Поэтому вот здесь, мне кажется, основное это вот ожидание, и дай бог, это все-таки, значит, где-то озвучивается, именно те, что мы должны строить диверсифицированную экономику с учетом того, что социальные программы государства должны быть сбалансированы по их возможностям. Вот если это вот будет построено, то мы будем иметь точно процветающую Беларусь, потому что для этого у нас есть все.
Такими меркаваннями поделился со свободой старшиня правления Белгазпромбанку Виктор Бабарыка.
Яким был стан громадянской супольности в 2014 году? Накольки широким был коридор махчимостей для ее деятельности? Типа увеличилась колькость затриманий и репрессий? Чому улады гэтак и не выпустили Миколу Статкевича? На гэты и другие питания в передаче «Экспертиза свободы. Выники году» отказывают наместник старшини правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович и керавник Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич. Везе передачу Виталь Цыганков.
Гэтую гутарку слухайце пазней у эфіры. У першыя дні новага году Радыё Свабода працягвае расказваць пра самыя паспяховыя беларускія праекты мінулага года. Дні вышыванкі, вечарыны беларусам быць модна, акцыі пазнаць сябе беларусам па раздачы беларускіх стужак, стварэнне унікальнай пляцоўкі «Сімбал Бівай», якая займаецца папулярызацыяй і пашырэннем рэчаў з'яў, прысвечаных беларускай мове, культуры і гісторыі, курсы беларускай мовы, лекцыі, канцэрты. Вось няпоўны пералік адметных спраў грамадскага агенства «Арт-сядзіба». С кіраўніком «Арт-сядзібы» Павлам Белавусавым пагутарыла Інна Студзінская.
На початку минулого 2014 года арт-сядзібу у пятый по лику раз за 5 годов існавання выселили. Арендодавцы, Белорусское товариство паляўнічых и рыбалоў, патлумачыла, что у адремонтованным арт-сядзібай помяшканні будет теперь швачный цех. На сам рэч увосень там открылся секс-шоп. Але вертаючыся до ваших инициативов, як вам удалося, опынувшися, так бы мовить, бездомными, позбавленными из своего кута, развить такую кипучую дзейнасць? Павел, як удалося с белорусских вышиванок и так званых вышим зробить такой модный тренд?
Звичайно, такие онлайновые компании, промо-компании мы начинаем, когда у нас нема помешкания. Когда, например, у нас минулый раз не было помешкания, мы створили свой сайт, культурный портал и начали развивать социальные сетки и журналистские разные проекты. Когда у нас этим разом не стало помешкания, появилась идея, что треба развивать иншие речи. И так, совместно с Радио Свобода, мы выпустили первую партию маечек. Мы проводили совместную арт-сядзіба Радио Свобода компанию «Свобода арт», якая заключалася ў розных конкурсах, цікавых акцыях для сацыяльных сетак. І ў якасці падарунка 200 штук мы зрабілі гэтых маек. Але пасля таго, як першыя фотаздымкі з'явіліся, ці першыя пераможцы пачалі іх апранаць, просто пасыпалася неверагодная колькасць замоў і прапаноў, дзе ўзяць, дзе купіць. Мы зразумелі, што а чаму за свае грошы не выпусціць, акрамя промо-акцыі, некі наклад і прадаваць людзям.
То бок нарадзілася ідэя зрабіць камерцыйны праект.
Мы з арт-сядзібай заўжды думалі, як те коммерцийные проекты, спробовать родить. Вот разумел, что в громадском секторе ты грошей не заробишь. Как бы и словала громадская организация, те робить громадские такие инициативы, все ж таки треба мати на это и гроши. И тому и з'явився у нас комерційний проект «Цимбальбай». Ідея його у тим і заключалася, що пропонувати створати сувенірну продукцію, ці цікаві речі, які були б зв'язані з білоруською мовою, білоруською історією, білоруськими символами. Це і орнамент, і калюмни, і погоня, і біло-червоно-білий стяг. Ну і відповідно вишимайки.
А откуль з'явилася назва гэты новатвор вишимайка? Хто придумав гэтае слово?
Это слово не мы придумали, а мы пропоновали людям, як назвать майку з орнаментом, не вышитую з принтом, але стилізованою под вишиванку. Ну ось і хтось із інтернет-користальників пропонував вишимайка. Ну і отримався новотвор, але новотвор, який вельми хутко прижився.
Павел, але «Цимбальбай» хоч і унікальна пляцовка, але не одіная. І, до речі, не першая такого кшталту. На яку аудиторію ви розлічуєте?
Паралельно, більш за год, існує чудовний бренд «Гонор», бренд «ЛСТР», «Молоди», ці «Кут», ці «Важний гусь», які так само роблять, тим ліку, там, і паштовки, і вопроку, і торби з білоруським орнаментом, є там лічбова вишиванка. Все це робить молодь, все це з'явилося паралельно, у тим ліку, і «Цимбальбай». Це з'ява, як почала просовуватися, що цікаво, не етнографічними товариствами. Вони як працювали у своїй маленькій, там, купці людей, як робили самі для себе, так вони, в принципі, і засталися. А у нас від початку була ідея вийти на попсову аудиторію, на незаангажовану аудиторію. А щоб вийти, то треба робити легкий, простий, доступний і масовий продукт. Ну, ось якими стала та ж вишимайка, а про її люди почали тягнутися і до справжньої вишиванки, довідатися її історію, йти до майстро, одмислово замовляти. Я думаю, що ми добру справу робимо і популяризацію не тільки ось таких стилізацій, але й справжніх традиційних ремесел.
А пошнє традиційне новогоднє питання. Які пляни на будучиню у арт-сядіби?
Є одна з ідей на наступний год. Це я вам по секрету скажу. Ми хочемо запустити новий тренд. Не ведаю, назовемо його ці «Виці майка», ці просто там «Майки-витінанки». Ми хочемо на новий узровень підняти у новому вигляді менавіто мастерство «Витінанки». Ще одна ідея – «Слуцький пояс». Так само ось малюнки «Слуцького пояса» використовувати для ніякої цікавої сувенірної продукції. Ідеї вельми шмат, і ми будемо ось кожну з їх потіху розвивати.
Ідеями на Новий год поділився керівник арт-сядіби Павел Беловусов. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Позбігнути фінансових забуренняв може тільки широка диверсифікована економіка, каже у інтерв'ю Свободі керівник правління Белгазпромбанку Віктор Бабарика. Больш белорусского. Один из трендов старого года переходить у новый с новыми идеями. Керовник арт-сядибы Павел Беловусов обещает услед за вышимайками и вытимайки. Могилевские бомжи марать на святы про ежу и тепло и кажут, что люди в этом часе становятся больше зачливыми. На початку году, які визначаться президентской кампанії, ми питаємо народі, кого яны бачать достойным суперником теперішнього незменного керівника. І як назвати 2015 год одним словом? Пораіць мовознавця Вінцук Вячорка. Ключовим політичним моментом нового 2015 году стане президентская кампанія. Опозиція ще шукає згоди відносно процедури обрання одного кандидата. А кого у народі бачить достойним суперником теперішнього незмінного керівника Білорусі? Послухаємо варіанти відказу городянців.
По правде кажучи, человек я у середнем политизованный, скажем так, не так уже поклоняюсь теперешней владе, но при тем усім не бачу альтернативы Александру Григоровичу. Думаю, что мы, белорусы, покуль что не выкристаллизовали, не выпрацювали, хіба что рано еще для нас. Хотя и фигура Александра Григоровича далеко не идеальна, но не сформовали покуль.
Не знаю даже, какая-то альтернатива. Будем жить, будет видно, как. Что, пора уже, наверное, меняться уже нашим президентом. Будет видно, может, что-нибудь к выборам появится.
Бачу, например, Мелькевич может быть. Садкевич смог бы, але наилепший вариант Мелькевич, я лечу. При теперешней владе некому высунуться, как бы, так сказать, обим доведался, не что народ церковато. Нема махчимости, нема доступа до телебачения, сводку массовой информации. Там только один портрет в телевизоре.
Ну, альтернатива должна быть сюда, но кто сейчас может вместо него быть? Во-первых, на нем все завязано. Весь мир. Все связи идут через Александра Григорьевича. Ну, поэтому что-то тут менять. Было бы лучше, чтобы он подготовил себе замену хорошую. Чтобы кого-то выдвинул.
А вот вы бачите, с кого можно выдвинуть?
А Румас такой, вроде бы, какой-то он может... Так...
Не, так я не просматривается на горизонте. Не знаю, почему так получается. Как-то люди себя не проявляют. Может, есть талантливые люди, но люди должны на деле себя показывать.
Вы знаете, если человек должен прийти новый, он должен прийти, во-первых, с харизмой, ярко выраженной, ага, определенной. У него должен быть какой-то план развития. Не так, знаете, что если человек придет, он будет там что-то как бы конкретно, чтобы если человек скажет действительно, и чтобы эти слова были не просто сотрясание воздуха, чтобы это были целенаправленные действия какие-то.
Не бачу, потому что не вижу пока ничего. Вижу только нашу Лукашенко. Пока не знаю еще. Ну, потому что информации такой нет.
Пусть будет один. Но зато тихо, спокойно, при работе постоянно. Не то, что люди едут с разных стран, мы там, где безработица, едут к нам.
Такие варианты отказа мы почули сегодня у Городни. А кого вы бачите достойным суперником Александру Лукашенко на выборах у этом году? Телефонуйте и говорите свои варианты отказа.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Новогодние святы по-своему отзначили и те, кто не мае у житті сталого притулку, бездомные. И хоть приход Нового года бадяги сустракают своими будёнными клопотами, и гэты час и для их час чакання цуду. Ихнее жаданні приземленное, позбавленное новогоднего пафосу. Андрей Белагубов про жаданні могилёвских бездомных.
Герой шерогу свободовських сюжетов, могилевский бадяга Юрий Иванович у опушний день про минулого года отзначил 76-годзя. С бетонной трубы, у якой жил целый год, старый перебрался у інший, теплейший притулок. Каже, что жаданий у яго шмат, однако сумневается, что хоть одно сполнится. Хотел бы признаться у новом годе звычайного життя.
Не такой вот жизни, а обыкновенной, как все люди. Так вот я уже 24 года болтаюсь, какое у меня счастье. Не хочу я до 100 лет тянуть. Ну, до 80 хотела бы, но не надо больше. 3-4 года прожил бы, и ладно. Денег я боюсь, но так немножко. Я бы за 15 лет пенсии не получаю. Я бы получил где-то около миллиарда денег. Но куда я миллиарды делаю? Я их, наверное, пропил бы все.
Юрий Иванович чекає сына і внука. Яни, каже, змінили місце жихарства і тепер відшукати їх юн не може. Сподівається, що неколі його прийдуть проведати. Новогоддя старий збирався значить звичайно. Калі пошанцує, казав, буде що випити і закусити. 77-годовий Альберт – інвалід другої групи. Ходить на милицях. Улітку живе ля баков со сміттям. Літошню стюжу перебував під балконом дому у одним зі спальних районів Могильова. Приглядіть старого нема. А кому? Своїх дітей у яху нема. Покуль зима, Альберт опускає до себе такий же, як і он, інвалід.
Однокомнатна квартира, он один. Йому 73 роки. Місяця 81 год їй. Лежить на постелі, син смотрить її. Я 40 років в тюрмі просидів. З дитинства. У мене желання помирати швидше. Я вже не хочу, устав уже все. Ні пенсії, документів. А пенсія у мене хороша була б. Сварщиком працював.
Як зазначає Альберт, люди до його ставляться до добра, допомагають копійчиною да ядой. На Раство і Новогоддя стараються і йому зробити свята. Ігор Віктор перед новогодній вечір провели у пошуках своєї бадяжної удачі. Ігор середнього віку мужчина виглядає закоранілим бомжом. Щербатий рот, одежа со смітниці. Він перший огучує своє жадання у новому годі.
Випив би сотку, покушать знайшов на мусорці, то ти вгостить і денег дасть.
Віктор того ж, як і Ігор Віку, виглядає більш догляджено. Своего бадяжного сучасного соромеется.
Мне хочется тепло, помыться, переодеться, чтобы было покушать. Но выпить хочется другой раз, когда очень холодно. У меня руки есть, я работяга. Но я дошел сам до такой ручки. Был в местах неотдаленных, но после того никому не нужен.
Для православной церкви трех святителей штодень просят милости, но не великими громадками, а бездоленные. Не все из них погоджаются на гуторку. 40-годовый мужчина с кийком погодился. Признался, что бездомный и инвалид. Тут же выказал свою кривду.
На государстве очень плохо насчет инвалидов. Ну, не хочет, наверное, заниматься ими. У меня обморожены ноги. Просто инвалид. Нигде не на работу не беру. Какой костылев. Все. Я профессиональный сварщик. Да многие потянулись в работу, здесь брали бы на работу. А как только увидели, что с палочкой костылев, никому не нужен человек.
Суразмуца каже, что бомжуе больш году. Новый год збираўся сустрэць у свайго сябра. Не хаваў, калі не ўдасца набыць чарніла, задаволіцца чыфірам і небагатым навагоднім сталом. Перакананы, што сустрэча Новага году мае быць вясёлым святам.
І чтобы людзі друг друга цянулись, і друг друга поздравлялі ў этот Новы год, чтобы было счастье у всех, а не мёрзлі, как вот нищие мы. Просім копеечку, чтобы как-то прожить хоть Новы год, хоть отметить, чтобы хоть чаю попить горячего.
Історії магілёўскіх бездомных выслухаў наш корреспондент. Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
На пераломе гадоў аглядаем каляндарную традыцыю нашай мовы. Который месяц студень, что зеленейшее, май ці травень, и як назвать 2015 год одним словом. Про гэта Вінцук Вячорка.
Вітаю, шановное спадарство. Сёння про змену гадоў и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У Скарыны, гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у Скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – наябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря. Цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май также назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю, маюць альбо умаюць хату прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – 8 число сентября. У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх счэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Чым запомніўся 2014 год?
Украінская рэвалюцыя.
Анексія Крыму і трагедыя Донбасу.
Чэмпіянат свету па хакеі.
Еўразійскі саюз і заляцанне афіцыйнага Менску за ўразвязам.
Топ 10 2014 у экспертызах свабоды.
І ў наступнай паўгадзіне эфіру слухайце пра вынікі году для беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама пра зрухі ў дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Пазбегнуць фінансавых забурэнняў можа толькі шырока дыверсіфікаваная эканоміка, кажа ў інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік праўлення Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка. Больш беларускага. Адзін з трэндаў старога году пераходзіць у новы з новымі ідэямі. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавусаў абяцае услед за вышымайкамі і выцімайкі. Магілёўскія бамжы мараць на святы пра ежу і цяпло і кажуць, што людзі ў гэтым часе становяцца больш зычлівымі. На пачатку году, які вызначыцца прэзідэнцкай кампаніі, мы пытаем у народзе, каго яны бачаць дастойным супернікам цяперашняга нязменнага кіраўніка. І як назваць 2015 год адным словам? Параіць мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэтай паўгадзіне працягваем падсумоўваць вынікі старога году. Якім быў стан грамадзянскай супольнасці ў годзе 2014-м? Наколькі шырокім быў калідор магчымасцяў для яе дзейнасці і ці павялічылася колькасць затрыманняў і рэпрэсіяў? Чаму ўлады так і не выпусцілі Мікола Статкевіча? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
днями я заполнял анкету по вызначению чемпиона громадянской супольности, и у списи самых разных номинаций было довольно шмат громадянских кампаний, разных импрезов, акций. Але все-таки, вызначаючи чемпионов, заполняючи, не покидало уражение, что все это, все эти деяния громадянской супольности застаются у рамках некой довольно вузкой группы людей, затекальности. Нельзя сказать, как были такие кампании, которые стали предметом интересу и затекальности широких слоев населения. Те сгодны вы с такой думкой, Владимир Мацкевич, как можно в целом оценить активность, деятельность громадянской супольности в этом году, ну, по сравнению, может быть, с иншими, больше удалыми годами для белорусской супольности.
Так оно и есть. И мы проводили в этом году два доследования и по солидарности в громадянской супольности, и по кампаниях так само, и подтверживаются те самые основы. И они бачные. И так напрост, не обовязково там было доследование проводить. Так, громадянская супольность в Беларуси вельми слабая и не выходит за узкое коло полных людей. Больше того, мы настойливо зараз повторюем, что так званый третий сектор, ти сукупность НДА, это не есть громадянская супольность. Бо громадянская супольность – это завсёды то, что тычется агульных справов, супольных справов. А вот НДА, сектор, который стал уже достаточно профессийным, это завсёды некая, ну, коли не приватная, то справа невеличкой колькости людей. И до них так и ставится, что, ну, это ваша справа, а мы боку. Навод, коли это тычется вельми-вельми принциповых питаний, тех же политвязнев, смертного покарания, экологичных проблем и так далее. Коли этим занимается некая, так скажем, юридичная особа, не обовязково зарегистрованная, те не зарегистрованная, а остальные лечат, что, ну, хай себе они этим не занимаются, нас это не тычется. На жаль, такое становище вот вельми-вельми распространено.
Дякую, Владимир. Валентин Степанович, я ведаю, что в рамках подрыхтовки до нашей гуторки, размовы, вы навод подрыхтовали пэвные лишбы, якія могуць подтвердить, свечить ты ці іншыя тэндэнцыі году. Вось менавіта ў гэтым рэчышчы стаўленні і ўладаў да грамадзянскай супольнасці, і стаўленне да актыўнасці грамадзянскай супольнасці з боку насельніцтва.
Ну, я могу толькі сказаць пра тое, што існаванне інстытуцыі грамадзянскай супольнасці, да якіх можна і трэба адносіць безумоўна, і недзяржаўныя арганізацыі, самаарганізаваныя, іх умовы існавання, я б сказаў, у краіне не змяніліся. Формы их основания обтяжариваются разными околичностями, ну и в первую чергу так само основанием переследу сбоку владов людей, которые занимают ту или иную активную позицию и публично ее демонстрируют. Ну, в приватности, рост колькости административных затриманий в сравнении с 2014 годом. В 2013 году было 172 выпадки затриманий, в 2014 – 253. 111 судовых процессов административных, то есть справа, которые дошли до суда в 2013 году и, соответственно, 162 в 2014, 105 арештов административных было вынесено в 2013 году 59. З них, до речи, по артикулу, который предугледжує отказность за удел в мирных сходах, 53 выпадки. То есть любая демонстрация публичная, спроба выйти вот за то самое коло, про которое сказал господар Мацкевич, ну, широкого выпадков жорстка пресекалася уладами.
Валентин, а як вы, як аглядальник ці аналітик, оцените гэтыя тэндэнцыі? Бо некаторыя сцвярджалі, што фактычна ў перадвыбарчым годзе, нагадаем, прэзідэнцкія выборы будуць у наступным годзе, улада так ці іначе вымушана будзе пайсці на пэўную лібералізацыю, стаўленне да грамадзянскай актыўнасці, не будзе праяўляць такую ўжо жорсткасць, будзе дзейнічаць больш асцярожна, ну і агульныя назіранні, і тым больш вашыя лічбы сведчаць пра як мінімум адваротнае, што ўлада не палепшыла стаўленне, але ў шэрагу пытанняў нават пагоршыла. Чым вы гэта патлумачылі?
Ну, я патлумачыў бы тым же самымі наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі, і канец года, як мы бачым, дэманструе пагаршэнне сітуацыі, я б сказаў, па шмат якіх накірунках, но в першую чаргу законапраект аб сродках масавай інфармацыі, які быў прыняты ў першым чытанні, які шмат у чым, я думаю, будзе выкарыстоўвацца ў мэтах цэнзуравання. Ну і так само павелічення випадків і кримінальних переслідів в політичних мотивах. Тут можна згадати справу Содара Робцова, нову кримінальну справу дочинення до політв'язня Миколая Дзідка по артикулу 411, випадок з висилкою з країни правооборонця Лена Танкачової. Всі ці тенденції, я думаю, вони не просто зв'язані з наступними президентськими виборами. І коли ми говоримо про лібералізацію чи неке поширення політичного кола, як ніякі гнідальники, то я завжди кажу, що в таких випадках обов'язково треба посилатися на некі конкретні маркери. Тобто, або поліпшення практик, або це зміни в законодавстві в ліпший бок ліберальний. А коли таких маркерів не вживається, ну, тоді можна казати просто про некі особисті ураження і відчування ситуації тим чи іншим чоловіком.
Владимир Васильевич, протягнем это питание, чему улада не изменилась со Сталина. Сдавалось, для этого есть и объективные причины на доход президентских выборов, а звычайно перед выборами отбывается певная либерализация и причины геополитичные, коли зараз улада, ну, спробуя знову-таки наладить некий диалог с Заходом, в этом есть и политичная, и экономичная необходимость. Але Микола Статкевич не вызволены, взамест этого высылается Танкачева, справа Руцова и так далее. Чому?
Давайте мы не будем принимать бачность за реальность. Те деньги, которые предпринимает улада для того, как створить картинку, выяву либерализации, это звичайно и заусёды, ну так бы мовить, на продаж для вонкого назиральника. Наши аналитики уже повинны были б зрозуметь, что никакой соправданной либерализации николи не было, у тем лику и у 2008-2010 годах, на якую часто спосылаются. Это миновита картинка. То же самое и зараз робится. Неким чином утвораются певные тенденции, небыто вот это уявная, ну, уже доларизация, либерализация, якую творают все уладные идеологи и улады сами, не предугледживая уделу соправды незалежных структур и незалежных громадян в этих процессах. Наоборот, все незалежное от державы от этих процессов отсовывается. А лишь певные там подели, они могут створить для человека неангажованного, интегрованного у белорусское громадство, у соправдную реальную практику, могут створить такое уявление, что небыто некие зрухи есть. Наоборот, коли держава имкнется, те режим имкнется провести выборы с элегантной перемогой, как они говорят, то они и предугледживают небезпеку, так бы говорить, поменьшают ризику непредказальных действий. А от громадянской супольности, ну, яны заусёды чакают именовито непредказальных, несанкционованных деяний. Тому тиск, хай себе и мягкий, и он все равно заховывается и будет заховываться. Треба разглядать белорусскую диктатуру, как сучасную диктатуру. Сучасные диктатуры дают певный коридор махчимостей для проявления громадянской активности, а лишь вельми жестко контролируют межи этого коридору. Кто, ну, трохи попал у, скажем так, больше лагодные умовы, и они могут там с энтузиазмом сказать, вот, либерализация и так далее. Это все ровно контролируется. Когда кому-то сделали ланцужок больше долгий, чем был до этого, не треба принимать это за свободу.
Ну и давайте тогда как раз поговорим про то, какая тактика и стратегия деятельности громадянской супольности может быть в этих умовах, вот в этом самом коридоре махчимости. У какой сферы повинна найбольш полягаць актыўнасць. Валентин Славович, ваше меркаванне, як павінна праявляць сябе грамадзянская супольнасць, выпінаіта ў той сітуацыі, у тым стане да ўладу, якое мы даволі дакладна, як мне здаецца, акрэслілі.
Мне падаецца, трэба заходзіць з таго, што ў краіне нема публічнага політичного процесу, в принципі, в його розумінні, то есть конкурентної політики як такової. В таких умовах, конечно, політична діяльність класична, вона, ну, мало вірогодна, я б сказав, навіть немагчима. І тому, конечно, залишаються такі форми праці громадянської супольності, як розповсюджування там стужок чи там конкурс вишиванки. Але я тут абсолютно погоджуюся з господаром Мацкевичем, що в будь-якому випадку все це знаходиться таким контролюваним колі, і комусь там дозволяється щось більше, комусь менше, тому що влада відчуває меншу погрозу від ніяких таких дій. Ці мають некий короткотерміновий інтерес, наприклад, супадіння таких інтересів. Вийти з цього кола досить складно, поскольку громадянська супольність не має тих пляцовок супольних, на яких представники владів і представники громадянської супольності могли б нешта обмірковувати, вирішати. І я думаю, що з більшого владом громадянська супольність якби вона і не потрібна. Інтерес влади залишається незмінним, контроль над громадством. Тому тут мені тяжко окреслити ті методи і мети, види діяльності, якими треба дійнічити, тому що є шмат різних чинників. Є певна самоцензура, коли вибитися з некого певного кола вельми складано.
А от про оборонця вони дійнічують без самоцензури, наскільки я розумію. Чи навіть в цьому сяроді вона присутнічує?
Ми дійнічуємо без самоцензури, але цензура присутнічує, так скажемо, самоцензура в інших місцях. І, наприклад, ми неодноразово сутикалися з немогчимостю розповсюду ніякої інформації на ніяких ресурсах, там, ці немогчимості організації ніяких супольних дій по причині того, що люди бояться зв'язуватися, там, скажем, ну, конкретно з незареєстрованою весною, наприклад.
Володимир, і ваш відказ на гэта наше апошнє питання нашої розмови. Як у таким коридорі, про який ви казали, на короткім ланцюжку, все-таки варто дійнічати, які вибирати форми, каб одночасово і бути корисним громадству, ну і одночасово, скажем, широ не нарватися на репресії?
Я могу позначить, ну, як мінімум у этой нашей размове, 4 пункти, які я, скажем так, сам роблю. По-перше, это сегодня засяродить увагу потребно менавіта на развитии самой громадянской супольности, умацавання своих там структур, умагчимостей и так далее. По-другое, застаецца и заўсёды, и при любых умовах это можно робить. Это адукация, самоадукация и створение тих магчимостей, каб незалежные громадяне, люди, які імкнуться до свободы, могли подвышать свою свядомость, адукацию и так далее. По-третье, накірункам развития повинна стать радикализация. Радикализация в том смысле, что мы повинны потребовать большего заусёды, чем это махчима досягнуть в наш час. Бо это потребование большего, оно заусёды открывает простору наперед. Ну и еще один пункт. Мы повинны распаусюживать думку, информацию про то, что сегодня все наши проблемы, какие мы бачим, социальные, экологичные, проблемы инвалидов там и так далее, они все мают политичную перешкоду, они все упираются именно у политичное питание.
Выники году для громадянской супольности Беларуси разом с Виталием Цыганковым подсумовывали правооборонца Валентин Стефанович и политолог Владимир Мацкевич. Радіо Свабода – основної теми дня. Пазбегнуць фінансавых забурэнняў можа толькі шырока дыверсіфікаваная эканоміка, кажа ў інтэрв'ю Свабодзе кіраўнік праўлення Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка. Больш беларускага. Адзін з трэндаў старога году пераходзіць у новы з новымі ідэямі. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавусаў абяцае ўслед за вышымайкамі і выцімайкі. Магілёўскія бамжы мараць на святы пра ежу і цяпло і кажуць, што людзі ў гэтым часе становяцца больш зычлівымі. На пачатку году, які вызначыцца прэзідэнцкай кампаніі, мы пытаем у народзе, каго яны бачаць дастойным супернікам цяперашняга нязменнага кіраўніка. І як назваць 2015 год адным словам? Параіць мовазнаўца Вінцук Вячорка. Слухайте Радио Свобода. Зараз погляд на выники дочинений помеж Беларусью и Европой у минулым годе. Яким был выник развития дипломатичных контактов? Чому белорусская улада на шматкротное пожадание так и не вызволила у всех политвязнев? Яких зменов у стосунках помеж Беларусью и Европой можно чекать у 2015-м, годе белорусских президентских выборов? Это пытание у экспертизы свободы обмерковываются политологи Павел Вусов и Арсен Сивицкий и оглядальник свободы Юрий Дракохруст.
2014 год прайшоў пад знакам пашырэння дыпламатычнага дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Гэты дыялог стаў асабліва інтэнсіўным пасля расійскай анексіі Крыму. На ваш погляд, якой была, так бы мовіць, сухая рэшта гэтай інтэнсіфікацыі? Ці сталі Беларусь і Еўропа бліжэй адна да адной? Арсеній, як вы ацэньваеце?
Здаецца, што так, сталі бліжэй. І гэта перш за ўсё абумоўлена тым складаным геапалітычным кантэкстам, які мы назіраем у нашым рэгіёне. Еўразвяз у адносінах з Беларусю спрабуе бараніць свае стратэгічныя інтарэсы. Ён зацікаўлен у тым, каб не з'явілася яшчэ новага ачага нестабільнасці, як у той же Украине.
Але вось конкретно, в параўнанні, скажем, с 2013 годом, вось за 2014, что дадалося, акрамя просто больше интенсивного диалогу?
Усталявался новый формат диалогу поміж официальным Минском и Брюсселем. Это так званая interim phase, временная фаза, як у Министерстве замежных справ гэты формат называюць консультацыі аб мадэрнізацыі. І гэта цалкам новы формат узаемадзеяння, які прадугледжвае перш за ўсё прамы дыялог паміж беларускімі ўладамі і ўладамі Еўразвяза. І мне здаецца, што гэта самае вялікае дасягненне 2014 года ў параўнанні з 13-м. Мінск адстаяў вось свой фармат дыялогу.
Павел, а як бы вы адказалі? Вось тое, што дыялог быў больш інтэнсіўны, гэта відавочна, гэта ўсе бачылі. Можна да таго, вось што сказаў Арсеній, дадаць таксама как бы такі структурны момант, это перамовы па візах, якія пачаліся пасля вядомай заявы міністра Макея на саміце ўсходняга партнерства ў лістападзе 13 году.
Акрамя размоваў, кансультацыяў, нічога не бачу рэальнага збліжэння. Так, безумоўна, мы можам казаць пра тое, што распачаўся новы фармат, новы дыялог паміж рэжымам палітычным і Брюсселем, менавіта звязаны з праблемамі на Украіне і тым, што Еўразвяз боится неких изменов нечеканных у Беларуси. Для Евразвяза сапраўды лепей, каб была стабильная диктатура, чым некие нечеканные перамены и тем больше нестабильность. А что тычется положение Беларуси, то она ни на крок не сталася ближе до Евразвяза. Мы бачим, какие процессы идут у накірунку з Расіі, то бок мы маем расійскую базу, мы з 1 студзеня 2015 году маем ужо фактычна дзейнічаючы Еўразійскі саюз, які паглынае фактычна суверэнітэт Беларусі, і таму я не бачу ніякіх такіх аптымістычных момантаў, якія б маглі казаць пра нейкае збліжэнне менавіта Беларусі і Еўразвязу, бо пра збліжэнне палітычнага рэжыму Еўразвязу можна размаўляць без конца, гэта было і гэта адбываецца. Лукашэнка намагаецца неяк прадэманстраваць усяму свету, у тым ліку і Расіі, што ён палітык самастойны, што ён можа балансаваць, але гэта баланс абсалютна, які не мае рэальнай глебы, бо па сутнасці Беларусь як шла ў накірунку да інтэграцыі з Расіяй, у тым накірунку ідзе. Я не думаю, што сапраўды Беларусі і Еўразвязу удасца дамовіцца наконт пытанню спрашчэння візавага рэжыму альбо нават увядзення гэтай 30-кіламетровай зоны з Літвой і з Польшчай.
Павел, я вас перапыню. Скажыце, а калі па гэтых пытаннях, скажам, па візах ці пра 30-кіламетровую зону, ўсё ж такі дамовіцца атрымаецца, вы перагледзіце свае такія універсалісцкія погляды?
Лепей паразмаўляем тады, калі гэта адбудзецца, бо я не думаю, што калі будзе створаны, калі пачне дзейнічаць еўразійскі звяз з 1 студзеня, што гэта ўвогуле ўвядзенне абмежаванага перасоўвання паміж Беларусю, Літвой і Польшчай будзе магчыма, бо трэба будзе ўвогуле змяняць увесь падыход і кантэкст перамоў, калі пачне працаваць еўразійскі звяз.
сейчас. Я бы не был столь скептично настроенный, бо не глядя на удел Белоруссии о Евразийском экономичном союзе, тем не меньше, бо у нас заховываются в окна махчимости, как спочатку нормализовать наши стосунки. Это вот первая задача такая, нормализовать наши стосунки, а потом уже глядеть, что махчима с уликом вот этих новых внешнеполитичных умов. Перш за все то, что Беларусь удельничает у евразийской интеграции, серьезно обмежевывая наши рамки отношений с евразвязом. Например, Беларусь не может заключить договор об ассоциации с ЕС, утворить зону свободного гандлю, и все это треба иметь на увазе, когда мы кажем об шляху Белоруссии до евразвяза. Вероятно, после вот этой нормализации можно сказать об заключении вот той самой домовы о партнерстве и сотрудничестве, якую планировалось еще заключить у початку 90-х, але по политичных причинах она так и не была заключена, и тому вот как бы эти те рамки, у межах яких можно вести размову про сближение Беларуси и Евразвяза.
Наступное питание тычется подеи, якая не отбылась сёлета, ці, можно сказать, отбылась частково. Я нагадаю, что головной умовой, категоричной умовой, якую выставляет Евразвяз, принамсі публично у перамовах с официальным Минском, это вызволение политичных вязнев. Сёлета их колькость скоротилась до 7, вышел на волю Олесь Беляцкий, але яна не стала нулевой. На ваш погляд, чаму беларускія ўлады не пайшлі на тое, каб вызваліць усіх? Балазе, мы памятаем, в 8-м годзе гэта было зроблена, і чым, умоўна кажучы, Статкевіч горш за Казуліна?
Зараз і Еўразвязу, і Беларусі трэба уладам Беларусі вызначыцца з правіламі гульні. Бо калі, напрыклад, беларускія ўлады выпускаюць палітвязняў, яны павінны атрымаць гарантыі таго, што гэтыя палітвязні потым не створыць беларускі майдан. І хутчэй за ўсё вось гэтае пытанне будзе вырашацца па меры таго, як будуць сагласаваныя вось гэтыя правіла гульні, калі Еўразвяз дошли такие вельми явные гарантии того, что он не будет пытаться дестабилизовать ситуацию в Беларуси звонку, например, под президентские выборы. Ну и также треба разуметь, что и белорусские влады, и они ожидают заховать твар. Бо коли с Беляцким отрымалось провести амнистию, то с усими остальными политвязнями это складано, бо ты статьи, по яким яны осуджены, яны як бы не подпадают под амністию. Тому тут треба так само искать некий прецедент.
Павел, то есть питание вам, причем я уже его сформулировал. У 8-м годе Казулин так само с пункту гледжения улады сядел за дело, что называется, и тады адмысловых политичных артикулов не было, и тады, до речи, казалось, ой, Лукашенко николи не выпустит Казулина. Выпустил.
Прежде всего, это вельми важный ресурс. Ресурс політичний, політичне в'язні, важний ресурс гандлю. Ми бачимо, як тільки білоруські влади зробили невеличкий крок, випустили Беляцького і провели круглий стол односно ситуації в Україні, як одразу були знесені санкції у дочиненні до Плевтіва і Чижа, до некоторих чиновників, то бок Лукашенко жадає заховати політичних в'язнів як уж козирну карту на пошній момент, бо зараз вельми добра ситуація, у якої він може використати менавіта геополітичні складаності, геополітичну карту для гандлю з європейським зв'язом. Другий момент – це момент момент особистый. Все ж таки для Лукашенко, коли мы кажем про Статкевича, тут існує принциповый момент. Ён чекає, коли Статкевич принамсі подпишет подання, прошення про помилование. Для Лукашенко это принципово. Лукашенко ці політичні еліти розглядають Статкевича особливо после того, как он протримался такие долгие период, как такую символичную фигуру оппозиционную, и оппозиция это так само воспринимается и спекулируется вокруг Статкевича, как вокруг возможности набрания его одним, как это было сделано АГП и иншие справы. Але, ну, для уладов важно, ну, принамсі не допустить, как был створены такие вокруг Статкевича нимб незломной фигуры, нимб боротьбита, и они хотят довести эту справу до конца, то бы примусить, как он написал прошение про помилование, альбо отсидел весь термин.
2015 год. Вось на ваш погляд, те тенденции, те тренды, какие обозначились сёлета, яны у што у вас обяцца?
Як мне здаецца, стасункі будуць поліпшацца, хутчэй за ўсё яго развяз так ці інакш яўна прадэманструе сваю волю на тое, каб не дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Мне здаецца, што да выбараў нас чакае вось перыяд такой адлігі новай, якую мы назіралі ў 2008-2010 годах.
Думаю, што з аднаго боку так, фармальна адносіны палепшацца, будуць рабіцца паклоны з другога і з іншага боку, але радыкальным чынам гэта не паўплывае на геапалітычную сітуацыю Беларусі, не паўплывае на геапалітычныя арыентацыі Беларусі, то бок у выніку знешнепалітычнай агрэсіі Расіі ў дачыненні да Украіны і даволі агрэсіўных дзеянняў увогуле на міжнароднай сцэне Лукашэнка будзе нават баяцца рабіць штосьці не так, што магло б раздражніць Расію, асабліва ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі, калі уся і палітычна і эканамічная сістэма будзе залежыць выключна ад эканамічнай падтрымкі фінансавання з боку Расіі. Гэта першы момант. Другі момант. Лукашэнка вельмі добра бачыць і разумее абсалютную бессільнасць еўразвяза у дачыненні да магчымасці абараніць чый колічы суверэнітэт тых краінаў, якія не ўваходзяць у НАТО ці ў еўразвяз.
Тенденции и выники дипломатичных стосунков помеж Беларусью и Европой у 2014 году разом с Юрием Дракохрустом обмерковывали политологи Павел Бусов и Арсен Сивицкий.